Здравствуйте! Это «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ведущий программы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях снова Евгений Александрович Цибизов, член экспертного совета Общества исторического просвещения «Двуглавый орел». Здравствуйте, Евгений!
Здравствуйте, Андрей!
Сегодня я бы с вами хотел поговорить вот по какому вопросу. Современный мир, достаточно динамичный, диктует очень жесткие условия ориентации. И не только исторической ориентации, а вообще смысловой ориентации. И враждебные силы российскому отечеству пытаются все время замутить воду, потому что вот в этой мутной водичке рыбка-то как раз и ловится. Вот как, на ваш взгляд, как эксперта, противодействовать той тотальной лжи, которая идет и в средствах массовой информации, очень агрессивно навязывается простым обывателям, в том числе в Европе, когда они уже не понимают истины, они даже уже не хотят ее слышать по определенным причинам?
Ну, в данном случае рецепт, он для нас прост. Мы должны вернуться к своим корням. Мы должны хорошо осознавать, кто мы, откуда и зачем мы. Понимание смысла существования России как государства сразу же отвечает на очень и очень многие вопросы. Дело в том, что мы должны стоять на своих духовных основаниях, которые предполагают, что нельзя строить город на песке, нельзя строить государство на тотальной лжи. Оно развалится, для этого нужно только какое-то время. И, собственно говоря, сама наша история России это и показывает. Власть, которая 73 года существовала в нашей стране, которая была построена на лжи.
На безбожие, по сути.
Да, она рухнула. Эта власть была антиподом нашей национальной культуры, стратегии. И поэтому очень важно вернуться на этот путь, но вернуться с учетом всех ошибок, которые были сделаны. Для этого, собственно говоря, нам и нужна история. Это наша культура, которая позволяет нам, рассмотрев все эти ошибки, пойти правильным путем. И сейчас наступило время такого перепутья, стоя на котором мы должны четко определиться. Надо сказать, что выбора пути у нас практически, можно сказать, нет. Либо мы пойдем своим путем, которым шли на протяжении 900 лет, встав на него.
На прочный фундамент. На прочный веры, традиции.
И нашей культуры, да. Либо мы свалимся в то европейское болото, которое, да, в общем-то, сейчас уже всем понятно и очевидно. На самом деле выбор стоит между православным путем, либо сатанинским путем. То, что Европа погрузилась уже открыто в сатанизм, мы можем увидеть это на каждом шагу. Достаточно посмотреть открытие Готтардского тоннеля, на котором присутствовали руководители европейских стран. То есть это открытый сатанизм, который демонстрировался всему миру и который показывал, каким путем будет идти Европа и вообще западный мир.
Вообще сатанизм пришел из Соединенных Штатов Америки, где сатанизм был легализован. Верховный жрец сатанинской церкви Антон Лавей, он в своей сатанинской Библии, опубликованной в 1966 году, писал о том, что мы победим христианство через рок-музыку, наркотики, проституцию, гомосексуализм. И вот сейчас все эти пороки духовные страшным образом распространяются.
Все маски сняты, уже никто ничего не скрывает. Но удивительным является другое. Несмотря на то, что уже никто ничего не скрывает, народ ведет себя просто слепо. То есть даже эти открытые факты не являются основанием для того, чтобы пересмотреть свои позиции, свое понимание, отношение к миру. Вера наша дает нам определенный стержень, определенное основание, которое позволяет нам, во-первых, разбираться, что есть ложь, что есть правда.
Да, различать, что ядовитое, а что доброе.
Конечно. Наша вера задает определенные рамки, которые являются законом для человека.
Как же это важно!
Мы, как бы ни старались, мы не можем от них отступить. Мы можем это сделать, но это просто приведет к тому, что мир будет разрушен. И чем больше людей отступят от этого правила, от этого закона, тем быстрее это произойдет всего лишь. То есть эти законы незыблемы.
Очень многие европейцы сейчас обращаются к России за помощью в обретении этих смыслов. Они чувствуют, что истина где-то есть.
Я думаю, что через какое-то время в Россию начнется иммиграция из Европы. И сейчас вы говорите о тех людях, которые имеют это чувство. Они имеют совесть, как совет Божий, и пытаются найти себя. То есть они пытаются найти ориентиры. И Россия для этих людей, которые еще не умерли духовно, является тем ориентиром, который позволяет им найти правду.
Вы занимаетесь историческим просвещением на территории России. А возможно ли что-то подобное в Европе или в Америке? Ведь сейчас идут очень серьезные попытки фальсификации истории, вплоть до того, что Вторую мировую войну выиграли американцы.
Я думаю, что если есть возможности и ресурсы, эту работу можно проводить везде, и в Европе, и во всем мире. Но прежде всего, я думаю, что мы должны сосредоточиться именно на России, потому что время остается не так много, а нам нужно так много успеть и сделать, чтобы мы защитили Россию в духовном смысле, чтобы мы самоопределились как народ. Только это позволит устоять России. И это является самым главным, что должны мы успеть сделать. Потому что наши, в кавычках, партнеры, они тоже это прекрасно понимают. И все их усилия, они направлены именно на вот эту духовную дезориентацию.
На разрушение.
Да. Дело в том, что не так страшна даже ситуация, связанная с конфликтами, вооруженными конфликтами. Россия всегда в них побеждала, по большому счету. И наша современное состояние армии это демонстрирует. Вряд ли кто-то сможет одолеть нас. Но есть другая ахиллесова пята в нашем государстве, и однажды западные партнеры
не другие.
Да, этим воспользовались. Вот теперь мы не должны дать им сделать это еще раз. То есть мы должны прежде всего защитить свое население, свой народ от вот этой дезориентации. Мы должны четко сказать о целях и задачах, которые должна преследовать Россия, об ее ответственности во всем мире. И для этого необходимо вернуть в нашу Конституцию то, чего она была лишена. Необходимо вернуть идеологию, поскольку идеология должна сориентировать народ на цели и задачи. Речь не идет о тотальном подходе в этом вопросе. Речь не идет о том, что она должна быть навязчивой.
Ну да, об этом сразу все начинают кричать либерально настроенные товарищи.
Да, но это как раз вот их крик и должен служить хорошим ориентиром, что необходимо сделать.
Евгений, ну вот вы говорите, и для верующего человека все понятно. У него есть духовный стержень, у него есть опора и критерии истины, у него есть понимание необходимости, в том числе и внутренней работы, каких-то принятия принципов. А вот как быть человеку неверующему? Ведь он оперирует-то понятиями, далекими от духовности, далекими от православной традиции.
Если человек неверующий, то как раз для него будет важным внешние факторы. А внешние факторы — это как раз цели и задачи России. Для чего мы живем в этой стране? Чего она должна достичь?
Количественные показатели.
Да, и человек отдельно может разделять эти цели и задачи или не разделять, выражать свое мнение свободно. Это говорит о той свободе, которая должна быть в обществе. Но при этом мы должны точно сформулировать их для себя и ни в коем случае уже не отступать. Основанием для этого служит тот путь исторический, которым прошла наша страна. Это опыт многих поколений, которые прошли этим путем. Это то, что нужно анализировать, и та модель, которая у нас должна сложиться, она должна учесть весь совокупный опыт. И самое главное, что наша культура, которую мы накопили за эту тысячу лет, позволяет это сделать.
Скажите, а молодежь способна услышать этот посыл и принять его?
Дело в том, что молодежь, она всегда активна. И если у молодежи нет занятия какого-то серьезного, она начинает заниматься несерьезным. Соответственно, гаджетами, там, еще чем-то.
Игрульками.
Это само по себе может быть неплохо, но это не должно стоять на первом месте. Поэтому мы должны вернуть молодежи историю.
да, нашего вот государства. Это вот силу истории, конечно, силу традиции.
И тогда молодежь по-другому будет относиться. Ощущать себя потомком великих людей — это совершенно другое ощущение, нежели ощущать себя никем, человеком, у которого есть гаджет.
Вспомните «Бессмертный полк». С какой гордостью шли эти ребятишки, молодежь, неся эти портреты своих дедов.
Прекрасный пример. Вот именно этот пример, практический пример, показывает, что находится в душе и в сознании нашего народа. Стоило только дать возможность это проявить. И молодежь искренне в этом порыве своем. То есть это не является каким-то развлечением. Вот пример, который показывает, к чему мы должны вернуться.
Давайте послушаем мнение эксперта по теме нашего разговора.
Что такое бессмертный полк? Это немножко крестный ход в майские праздники, которые совершенно традиционно ассоциируются с пасхальными. Плюс память великомученика Георгия. Георгиевская ленточка и Святой Георгий – это день подписания капитуляции. Здесь живые с живыми идут вместе. Вот внук, говорит, вот мой прадедушка, там, значит, правнук. Вот я помню его. Все присутствует в этом великом акте, который будет формировать новую российскую нацию, которая живет с геном победы и с геном веры в воскресшего Иисуса Христа.
Скажите, а общественные организации в России способны ли взять на себя функцию вот этого смыслового просвещения с точки зрения исторической, с точки зрения крепкой семьи, духовного воспитания?
Конечно, общественные организации могут и по большому счету занимаются этим, но очень важно, чтобы это стало государственной политикой. Очень важно, чтобы мы все увидели, куда нам идти, чтобы мы не были дезориентированы. И тогда, понимая, что является главным и важным, наш народ пойдет и будет делать то, что необходимо.
Скажите, в чем состоит разница между образованием, как напичканием знаний человека, и воспитанием? И на что мы должны обратить внимание сейчас?
Безусловно, очень важно то, что вообще в школах сейчас стали говорить о именно воспитании. Потому что та функция ограниченная, образовательная, которая была оставлена, она не решала проблемы. Быть образованным и невоспитанным — это очень плохо. И сейчас к этому стали возвращаться, и этот процесс начался. Конечно, в воспитательной функции очень важной составляющей является, конечно, духовное просвещение и духовное воспитание. Почему? Потому что она опять же возвращает нас к корням. В этом закладываются те духовно-нравственные ориентиры, которые должен иметь каждый человек.
Ну да, это какая-то цельная личность получается. Не ущербная, а цельная.
Конечно. Вот самый главный тренд западный состоит в том, чтобы размыть понятие добра и зла, размыть понятие ценностей, духовных ценностей. И именно с помощью этого инструмента можно получить человека, который только по виду человек. То есть внутри он совершенно дезориентирован. Его можно увлечь в любую сторону. И наша задача, задача, которая является важной для России, противостоять вот этому направлению движения всего человечества. Россия является якорем, который тормозит мир от сползания в пропасть. И это закладывается, безусловно, на той стадии, когда происходит воспитание в школе, воспитание в семье. Поэтому к вере нужно относиться без фанатизма, с достойным вниманием. И наша задача, возвращаясь к нашим нравственным корням, стать людьми воцерковленными. Это даст то крепкое основание, которое никогда нельзя будет сдвинуть. Очень хорошо понимая это, наши партнеры, так называемые, делают все, чтобы это не состоялось. Это, опять же, пример того, в каком направлении на самом деле мы должны идти.
Евгений, бытует мнение, что в православных гимназиях, в школах преподают только православие, заставляют поститься, постоянно молиться детей, и это есть некое насилие вот над их свободой, над их выбором. На самом деле, как обстоит ситуация, на ваш взгляд?
Ну, я считаю, что православный человек — это человек сильный. И к чему бы человек этот не прикасался, он всегда там будет победителем, если это человек действительно воцерковленный и по-настоящему православный. Все то же самое происходит и в стенах учебных заведений. Именно поэтому православные дети побеждают в олимпиадах. Они организованы, они воспитаны. Поэтому это прекрасный пример, почему нужно идти в православные заведения учебные.
И не нужно, мне кажется, этого бояться, потому что вот этот штамп, что церковь отделена от государства, и поэтому школы должны быть светскими, и вот люди, так сказать, просто входят в состояние исступления на этой теме.
Дело в том, что, конечно, у нас церковь отделена от государства, но невозможно отделиться от Бога. И те, кто не хотят обучаться в таких школах, связанных с религиозным воспитанием, это, конечно, их выбор. Но я думаю, что все желают своим детям доброго, полезного. Все родители хотят, чтобы их дети были умными, образованными, воспитанными. И православие как раз дает возможность сделать их таковыми.
И на самом деле это дает как раз вот то самое счастье с большой буквы «С».
Конечно. Дело в том, что это дает выстраивание правильных отношений с родителями. То есть если дети почитают своих родителей, то согласно заповеди они получают долгие года жизни. И счастье родителей, когда дети обращаются к ним, тогда образуется крепкая семья. Тогда не происходит тех разрывов, которые, к сожалению, очень часто происходят в наших семьях. То есть не происходит разводов. И отношения внутри семьи становятся действительно крепкими. Ведь мы сейчас утрачиваем само понятие семьи.
На него направлено все разрушение, на институт семьи.
Конечно.
Многодетной семьи.
Конечно, и с этого все и начинается. Поэтому очень много негативных усилий прилагается для того, чтобы развалить семью. Разваливая семью, безусловно, это ведет к развалу государства. Это надо исправлять. Но исправлять каким образом? То есть тем, чтобы не только социально способствовать экономически развитию семьи, давать какие-то деньги, выделять. Не только это. Важно показывать примеры правильных семей, многодетных семей. Ведь в царской России семья из 6-7 человек была не многодетной, а средней. Соответственно, мы должны это помнить. И это опять история, это наша культура. Почему мы получили такую сильную страну? Потому что прирост нашего населения был колоссален. То есть при Николае II он достиг около 50 миллионов за этот период. И в этом была сила нашего государства. У нас были защитники, у нас были люди, которые строили государство, помогали ему развиваться во всех направлениях. И в этом наша главная задача и цель.
Очень многие сейчас говорят о том, что хорошо бы в стране формировать, знаете, новый такой облик народоответственного управленца. То есть это человека с чистой душой, профессионала в своем деле и незапятнанного финансово различными махинациями.
Ну, пожалуй, такая тенденция есть, потому что сейчас, в общем-то, идет смена поколений, мы это видим. К управлению страной приходят молодые и достаточно грамотные люди. И что очень важно, это люди, которые воспитаны уже в постсоветскую эпоху. Это уже дает возможность и определенные основания по-другому относиться к своему государству, к своей стране и ориентироваться не только на достижение какого-то личного успеха, там, прибыли какой-то.
Какого-то статуса там, да?
Да.
Властного.
Уже у части таких руководителей, как минимум, возникает интерес государственного масштаба. Это люди, которые хотят послужить своей стране, они хотят сделать страну более сильной, более могучей. И таких управленцев должно быть больше. Поэтому для того, чтобы произвести положительные изменения в стране, необходимо, чтобы и в управлении государством на разных уровнях были патриотически ориентированные руководители, настроенные на результат, а не только формально эффективные менеджеры.
Я вам желаю помощи Божией во всех ваших трудах и начинаниях, здоровья и крепости душевной и телесной.
Большое спасибо, Андрей. Я надеюсь, что мы продолжим наш диалог.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Евгений Александрович Цибизов, член экспертного совета Общества исторического просвещения «Двуглавый орел». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!